Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Здравствуйте. Сегодня у нас очередной прямой эфир. Во Флориде 9 часов 16 минут. Это у нас восточное время, точно такое же, как в Нью-Йорке и в некоторых латиноамериканских странах. У вас наверняка уже время другое. Ну, не у всех. Некоторые меня в этом же поясе слушают. Эфир прямой. Пишите комментарии. Я буду комментировать комментарии. Если какие-то большие темки сегодня... Мне кажется, самая большая тема, которую я хотел бы обсудить сегодня, я хотел бы просто читать с вами, и слушать вас, и сам комментировать то, что сказал нас наш новый начальник Пентагона, министр обороны, Пит Хегсет. Его устами, судя по всему, Трамп уже обозначил некие моменты по завершению войны в Украине. То есть мы будем читать прям текст, который официально был опубликован на правительственном сайте у нас здесь в Штатах, и говорить об этом. Канал теплый, дружественный, интерактивный. Интерактивность в основном это во время прямых эфиров, конечно же. Я изредка буду читать комментарии, которые вы оставили после, но в основном беседа по вашим комментариям сегодняшним. Ну вот, пожалуй, все. Канал дилетантский. Не забываю напоминать. Люди пришли и приветствуют, и говорят. Значит, Black Cat пишет, еще вчера в овальном кабинете у Трампа спросили, считает ли он Украину равно сильным переговорам. Трамп промолчал, сказал, что переговоры идут между США, Россией и Европой. Ну да, он не считает Украину сильной, и в принципе эти все разговоры, которые были на тему мир с позиции силы, похоже, они уходят в никуда. У Украины нет силы. А Трамп не хочет показывать силу и мышцами играть перед Путиным. Поэтому позиции силы я не вижу пока. Black Cat пишет, Телеграф пишет, что на банковой трауре изоляция Путина пробита. Яков, как вы думаете, что сейчас с лицом у Зеленского? Ну, Зеленскому грустно, естественно. Зеленскому конкретно сказали... На что он может надеяться, на что не может надеяться, в то время как во время каденции Байдена, во время правления Байдена, от него не требовалось конкретики от Зеленского, и ему не давали конкретику. Вот эта знаменитая популярная фраза «As long as it takes» Байдена, что мы будем помогать Украине «As long as it takes», то есть ровно столько, сколько надо. Все ломало, все портило. Потом знатоки английского языка, типа меня, обратили внимание, что проскользнула другая фраза в администрации Байдена. Нет Трампа, а Байдена. As long as we can. И знатоки английского языка, типа меня, поняли, что уже ситуация не такая радостная, потому что as long as it takes переводится как ровно столько, сколько нужно. А as long as we can переводится как ровно столько, сколько мы сможем. В общем, все было расплывчато, размазано в администрации Байдена. Здесь становится все более конкретно, и, конечно, Зеленскому грустновато становится из-за этого, я думаю. Ну, Зеленский Зеленским, но страдает украинский народ. Вот эти обманы, вот эти экивоки, эти глазки строения. А люди гибнут в Украине. As simple as that. Я вчера говорил с одним человеком, который... из Украины, и у него пропал приятель, который воюет на фронте с первых дней, на передке в Украине, за ВСУ. И мама этого парня, естественно, нервничает. Чуть ли не 18-19 дней нет звонка. Ну, то есть она говорит, я понимаю, что... Идет ротация, что могут его послать на передок, когда посылают на передок прямо туда, где горячие бои идут, там забирают у них телефоны. Это, говорит, она к этому уже привыкла давно, за 3 года. Ну, говорит, чтобы не было 17 дней, чтобы не было 18 дней, вообще ничего. Она думала, что он либо погиб, либо непонятно, либо в плен его взяли. И вот вчера он появился. Слава Богу, он жив. И рассказал, что у них... Их отправили на передок, Я не помню, не то он сказал 18 дней, не то 19 дней. Представьте себе, 18-19 дней на передке без ротации. Зима. Окопы, блиндажи. Без ротации. Без душа. Без еды нормальной. 20 дней. Ну, слава богу, говорит, жив. Вернулся живой. Причем у него, у этого парня, настрой такой боевой. Я буду продолжать воевать, продолжать до конца буду воевать. Почему он так говорит, я думаю, просто он не очень понимает, чем еще ему заниматься после 3 лет войны. Ну, герой. При этом он говорит, теперь, говорит, надо пойти купить себе, по-моему, он сказал, тактический оптический прицел. Потому что те, которые выдали ему в украинской армии, они быстро выходят из строя. То есть за свои деньги он должен будет пойти и купить какой-то там оптический прицел. Рассказывает, как они косят, косили просто один за одним российских солдат. Говорит, те идут просто в атаку, а украинцы их просто тоннами убивают. Я не знаю, естественно, я там не был, но это рассказ человека, который только что вернулся под Покровском, где-то он был, с передка. Почему об этом не говорят в украинской прессе? Может, и говорят, я особо не слежу за украинской прессой. Но, конечно, те, кто смотрит телемарафон украинский, те стоят насмерть и готовы бороться до победы, особенно если они сидят на диване. Так, Трамп поговорил, будет встреча в Саудовской Аравии, это все известно, да, мы поговорим об этом. Здрасте, пишет Джордж, Блэкет пишет, Яков, как вы расцениваете, что вчера при звонке Трамп вспомнил историю, как русские американцы вместе бились против нацистов и погибло много людей, не отсылка ли это к сегодня? Нет, это просто налаживание отношений. Дело в том, что у Байдена не было никаких дипломатических отношений, ну, наверное, какие-то были там мелочи, о которых никто не знал, с Кремлем. Но так не было. За почти 3 года войны Байден ни разу не встретился с Путиным. Ни разу. Не сделаны были никакие движения. Благодаря такой политике Байдена так же себя вел Зеленский. Я уже не знаю, вот этот указ, который Зеленский подписал летом 22 года, что я запрещаю себе вести любые переговоры с Путиным, не было ли это с подачи Байдена? Ну, не его конкретно, он-то ничего не понимал. Ну, с его администрации. Может быть, такая была политика, не разговаривать вообще. А сейчас, когда Трамп начинает общаться с Путиным, он начинает вспоминать что-то хорошее, чтобы на чем-то строить дальше отношения с Путиным. Так, Иван пишет, у Зеленского не было траура, 24 февраля он был в своем кабинете, нет и сейчас. И сейчас у нас есть армия, оружие и мотивация. А Трампу, если что, дулю. Окей, я передам Трампу дулю от Ивана Гартованця. Я думаю, Трамп не обидится, ибо он уже такое видел 100 раз. Да, у Ивана есть оружие и все остальное. Я думаю, что Иван пишет прямо с передовой. Дальше. Таня пишет. Доброе утро, Яков. Леся пишет. Вітаю, Яков. Що думаєте про дзвінок Трампа? Дзвінок – це добре. Це мир для України. Це ж я думаю. І дзвінок – це добре. І ще більш конкретно і важливо то, що сказав Піт Хексет. Я думаю, що скоро почнемо читати його документ. Його устами Трамп розказав конкретно, поставив якісь конкретні насечки или вбил конкретные колки в будущую конструкцию по переговорам с Россией. Единственное, ну, давайте потом. Тот факт, ну, сам факт, что Трамп говорил сначала с Путиным, а не с Зеленским, и то, что с Путиным было 1,5 часа, а с Зеленским меньше часа, ничего неожиданного нет. Я вам об этом говорил здесь, что судьба Украины будет решаться без Украины. Практически без Украины. Это то, чего говорил, мы не допустим, говорил это Зеленский, но он допустит, и будет прогибаться, и будет делать то, что ему скажут. То есть какие-то интересы, конечно, будут учитываться украинские, но его будут нагибать серьезно, Зеленского. Вы это почувствуете по разговорам Зеленского, как они начнут смягчаться, как задачи будут смягчаться и так далее. Хотя, с другой стороны, Зеленский занят. Он сейчас занят. Я не знаю, насколько актуальна или не актуальна тема переговоров. Тема выборов в Украине. Если, я не знаю, будет ли настаивать Путин на том, что пока не будет перевыборы, он не будет подписывать ничего с Зеленским. Это важно, не важно, будут ли выборы все-таки происходить. Но похоже, пока что Зеленский сильно занят зачисткой поля. Вот, например, как можно рассматривать, как по-другому можно читать этот указ. Зеленский подписал указ о санкциях против Порошенко и Коломойского. Ну, Коломойский, допустим, ладно, но Порошенко, кандидат в президенты, один из самых серьезных соперников Зеленского на выборах, если они будут. Так вот, надо убирать, надо защищать. Я так думаю. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, то есть вчера, нет, сегодня, подписал указ, которым ввел в действие принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны страны Украины о введении санкций против бывшего президента страны Петра Порошенко и ряда лиц крупных бизнесменов. Под санкции, которые носят бессрочный характер, how do you like that, попали находящийся под стражей миллиардер Игорь Коломойский, бывший совладелец Приватбанка, Геннадий Боголюбов, бизнесмен Константин Живаго и бывший лидер партии «Оппозиционная платформа за жизнь», живущий сейчас в России, обвиняемый в Украине в госизмене, Виктор Медведчук. Санкции включают в себя блокирование активов на территории Украины и другие экономические меры, а также лишение государственных наград. То есть у Петра Порошенко весь иконостас на груди будет убран. Петр Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019, где он проиграл потом выборы Зеленскому. Он является лидером оппозиционной партии «Европейская солидарность» и депутатом Верховной Рады. Один из крупнейших бизнесменов Украины. Согласно рейтингу издания Forbes, в 2020 году Порошенко занял третье место среди самых богатых людей Украины с капиталом 1,4 миллиарда долларов. В 2021 году было 1,6 миллиарда долларов. Мне интересно, кто из вас следит, из украинцев, за этой темой, увеличилось ли богатство Порошенко за время войны или нет? Вот если взять март 2021 года, 1,6 миллиарда долларов, сколько теперь у него? Ну, мы можем, в принципе, попробовать быстренько сейчас сами. По Порошенко net worth. 2024, допустим, сделаем. Посмотрим. 1,6 так и осталось. То есть не разбогател. Ну, слава богу, по крайней мере, не разбогател за время войны. Но удержал. Удержал 1,6 миллиарда. Да. О чем это говорит? Вообще, я не понимаю, что значит бессрочные санкции, лишение наград человека, который руководит, как это называется, фракция у вас или как, в Верховной Раде. Если он преступник, его надо посадить, надо сделать следствие, расследование и посадить. Если он не преступник, что это значит санкции на человека внутри самой своей же страны, который является лидером оппозиционной партии? Можете объяснить мне, граждане украинцы, что это такое? Что это робится? Что это коится? Ну, мне кажется, только выборы, только. Вера, привет. Коля пишет, непонятно что, Коля рисунки какие-то делает. Виктор, GM everybody. Это, Виктор говорит, General Motors everybody. Иван пишет, берут речь Трампа, вырывают часть из контекста, потом орут. Все ждал, сдал Украину. Вы слышали речь Трампа до конца? Энди пишет, Яков, привет, были ли хоть раз, чтобы тебе приходила умная мысль, которую ты хотел бы внести в переиздание книги, смотрел книгу, а там бац, это умная мысль, уже слово в слово, записано 2 года назад. У меня по-другому бывает. Когда я смотрю в какую-то книгу, которую я написал, я себе удивляюсь. Я думаю, какой классный парень, неужели ты это написал? Я сижу, Как ты мог так написать? Неужели ты это все помнил, знал? Я молодец, думаю я. А то, что мысли были, я их забыл, конечно. Память уже не та. Майлорд пишет, мав не разу думку про Трампа. Поводився з Путіним, як не як з Хамасом. Трамп виявився з цикуном. Фу, це вже мага чи ні? Майлорд, ви звідки ля пишете? З передку чи ні? Звідки ви пишете? Чи з дивану? Чи з теплого місця перед комп'ютером? Де ви сидите, дядьку? Ви обвиняєте. Где ви сидите? Ви говорите, що хтось з цикун, а ви? Ви, мабуть, ні. Я думаю, ні. Ні в якому випадку. Ви що? Владимир пише, Ола Яков, за що Зеленський Порошенко присутній? Він зв'язаний з Путіним? Хто зв'язаний з Путіним? Хто зв'язаний з Путіним? В предложенні не хорошо сформулировано. Єдина пише, Хелло Яков. Енді пише, в Росії проскальзують новості. Интересно, как это они проскальзывают? Вот так, скользят, проскользнули, но Энди словил эту новость, которая проскальзывала, что рейтинг Трампа впервые с 2016 года превысил его антирейтинг. Что он такого хорошего сделал за 3 недели, чтобы понравиться тем, кто его не любил? Рейтинг действительно у него высокий, но, по крайней мере, больше половины людей в Штатах одобряют то, что он делает. А именно конкретно переворот, нахождение растрат, уменьшение правительства, снижение налогов для среднего класса. Это все делает он. Но есть люди, которые его не любят и не любить будут. И один из них – это Боря, который о своей нелюбви расскажет в ближайшее время в нашем с ним разговоре. Мы уже договорились. Так. Сергей пишет, Трамп – позор Америки. Сергей, я так понимаю, вы гражданин Соединенных Штатов Америки и знаете, что является позором Америки, с чем я вас и поздравляю. Я тоже гражданин Соединенных Штатов Америки, вероятно, как и вы, я не знаю ваше гражданство. Но я так не считаю. Я не считаю, что Трамп – это позор Америки. Как же быть? Вот вы говорите «да», а я говорю «нет». Кто нас рассудит? Ян пишет, а почему вы не предположили, что этот разговор является частью какой-то стратегической игры, которую ведет наш президент с искушенным соперником? Да, я согласен. Пане Яков, шукати логіку в діях Зе – це марна справа, на жаль. Марно, согласен, марно. Он марионетка Зеленский. У него было 15 минут славы, или, скажем, год славы. На Западе у него был год славы. Да и в своей стране, наверное, тоже в 22-й год у него был такой. А сейчас уже нет. Порядный гість пише, чомусь українці мали хибні надії на Трампа. Ті, що мали такі надії. Трамп бажає берегти життя росіян в першу чергу і потім українців, судячи з твітів. Твіти це не коментируємо. Біба пише, думаю, поки над Зеленським світить британська корона, Crown Agency, йому не о чому переживати. Не розумію, о чому. Не розумію. Юрий пишет, что у Чемберлена тоже были дипломатические отношения с Гитлером насчет Чехословакии. Да, а Байден называл Трампа убийцей. А потом почему-то Трамп, извините, перепутал. Байден называл Путина убийцей. А потом почему-то Путин не хотел особо с ним болтать. Порядник гість пишет, будут нагинати українців. ІПУ, Китай і Північна Корея побачили, що можна вбивати, грабувати, починати війни, нічого це не буде. Так, так и так. Порошенко хотят посадить, говорит Таня. То есть пока это первый шаг, наверное. А почему его хотят посадить? Почему его, Таня, не посадили за 3 года? Вернее, с 19 года, когда он уже перестал быть президентом Порошенко и пришел к власти Зеленский, почему не было уголовного дела? Или оно было, может быть, я просто не знаю. Говорят, он какой-то... Он продолжал торговать углем с Россией. Почему никто его за это не взял и, не, по крайней мере, не расследовал? Почему именно сейчас? Прошло уже 5 лет. 6 уже почти. Так. Иван пишет. Этих санкций требуют народ и армия. Ничего страшного, все олигархи имеют право подавать в суд. Порошенко за 3 года вывел в офшоры 600 тысяч миллиардов гривен. Я не понимаю, что такое 600 тысяч миллиардов. Ваш народ все решит правильно, я думаю. Классовая ненависть победит. За это можно и выпить. Віктор пише про рішення РНБО. Це така дешева липа, що в офіційному документі містять таке. Я не знаю, якщо за... Ви сокращення не пишіть. Так, Імхобу Бек пише, у Порошенка був шанс, давайте второй шанс, тоже про зілю. Не думаю, вибор українців буде неожиданний, заведомо програшний для України. Я не знаю, буде ли він неожиданним, тому що по логіці, якщо зілля зачищає поляну від Порошенка і їх же з ними, то следующий должен быть Залужний. По логіці ми повинні услышать какие-то компрометирующие факты против Залужного, как он предал Украину, как он сделал что-то, из-за чего россияне смогли проникнуть глубоко в Украину. Что-нибудь такое, по логике. Если это произойдет, то тогда, очевидно, идет зачистка поляны. Так, дальше. Давайте все-таки перейдем тогда... Сейчас буквально секунду про Израиль. Про обмен заложников, а потом перейдем, будем читать Пита Хексета, что он сказал, что он озвучил по поводу Украины и России. Да, значит, мы помним, да, что все ждут 12 часов дня в субботу, когда по расписанию должен произойти очередной обмен заложников, израильских заложников на палестинских террористов, сидящих в израильских тюрьмах. В понедельник или во вторник, это было, я уже не помню, Хамас сказал, что не будет выдачи заложников. Почему? Потому что израильтяне нарушают законы прекращения огня. А именно почему, более конкретно, они не пропускают то, что обещали пропускать, а именно гуманитарной помощи. То, что идут колонны, там 800 или больше, грузовиков гуманитарной помощи, всякого там мазута, бензина. Они говорят, что этого недостаточно, надо больше. И раз такое дело, они говорят, хамасовцы, мы прекращаем и больше выдавать заложников не будем. Трамп сказал, если не будете, Израиль может вас уничтожить. Или начнет такое, что ад вам покажется раем. Или что? Так можно сказать? Да, можно так сказать. Какой я молодец. Такое придумал. Ад вам покажется раем. Это я один придумал, это уже такое было. Кто знает. Да. В общем, после долгих переговоров они сказали, окей, хамашевцы, выдадим вам заложников. Теперь в израильской прессе, по крайней мере, я читал это, что шли, называли всякие цифры. Либо одна цифра фигурировала, 3 заложника, как и положено было по расписанию обмена изначально, фигурировала какая-то цифра 9 заложников. Непонятно, 3 или 9, скорее всего, 3. Ну, будем ждать субботы. Так, идем дальше. Тера пишет «Hello», Вера пишет «Звук». Со звуком не вижу никаких проблем. Если у кого-то есть еще проблемы, напишите. Ну, думаю, это ваша проблема, Вера, у вас что-то локальное. А пока давайте буквально еще один комментарий с прошлого и переходим к чтению доклада. Вчера я вам показывал вот эту картиночку, этот график перед смерти от передоза по странам. Но еще раз говорю, я хотел, чтобы вы понимали, передоз не... Буквально, как некоторые сразу стали рванули писать что-то про наркоманов, что там все наркота везде и так далее. Вы меня не услышали. Я смотрю на эту схему, на эту диаграмму, как на показатель здоровья общества в той или иной стране. Потому как смерть от овердоза, от передоза, это уже финальная точка, которую поставил человек фактически... который понял, что он не может победить это общество, он не может в нем выжить. И хотите ли вы оказаться в обществе, где таких людей много, я не уверен. Кто-то написал, если так, то почему... Я предлагал рассматривать страну где-то здесь, где-то серединки. Ну, Японию мы не берем, кто в Японию поедет. Ну вот с Португалии вот сюда до Нидерландов я рассматривал вот эти вот страны. Кто-то написал, а почему тогда не ехать в Филиппины? Там всего один. Но как они вообще добились этого одного, Филиппин? Ну, тут очевиден вопрос. Очевиден ответ. У них пожизненное заключение. Еще 15 лет назад за наркотики давали смертную казнь. Потом они отменили смертную казнь в Филиппинах, и осталось пожизненно. Вот и все. Это не значит, что Филиппины хорошая страна. Кроме того, я вчера, когда поставил задачу, я, может быть, не четко сказал, что человек уезжает из Украины, но он хочет попасть в развитую страну, не в Филиппины, которая мало развитая страна. Я помню, как мы когда прилетели в Таиланд, как мы прилетали в Сингапур, как прямо на входе на паспортном контроле огромный желтый знак висел. За найденные наркотики смертная казнь. То есть в этой таблице не было ничего про Сингапур и Таиланд, но там, наверное, вообще ноль. Ноль людей или полчеловека на миллион от овердоза. Вот поэтому кто-то написал, что вчера в комментариях, кто-то написал, что в Польше тоже хорошие показатели, типа 23 человека всего на миллион жителей. Ну, может быть, и не попала эта страна, но вы сами можете погуглить. Но людям, которые уезжают из страны А в страну Б, чтобы там развиваться и расти семью, растить детей, для них это важно. Мне так кажется. Окей, давайте поехали по Трампу, Путину, Зеленскому. Вчера состоялось два разговора по телефону. Они, может быть, были и раньше, но официально признаны были два разговора. Трамп сказал, что это было excellent, это было great, и то, и другое было great. К этому мы относимся спокойно, к слову great, прекрасно. Excellent, он говорил, отлично. Но сам факт, что он говорил с Путиным полтора часа, говорит о том, что они действительно нашли общий язык. Трамп хвалил Путина, Трамп в чем-то. Путин сказал, что он только за мир. Ну, конечно, все понятно, за мир. И на этом дело закончилось. Не закончилось, они решили, что да, будем встречаться лично, и где конкретно, уже вроде бы говорят, что в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия – это давний-давний союзник Соединенных Штатов Америки. И Трамп готов туда поехать. Причем в первую свою каденцию, когда он только стал президентом первый раз, все смотрели, куда, в какую страну он поедет первую, президент Соединенных Штатов Америки. И он поехал в Саудовскую Аравию. Но, говорят, он поехал туда потому, в первый раз, потому что Саудовская Аравия пообещала вложить в экономику Америки 200 миллиардов долларов. Ну, и теперь вы спросили, а если опять они пообещают вложить большие деньги в экономику Америки, вы тоже поедете в первую страну, Саудовской Аравии? Он говорит, почему нет? Ну, в общем, похоже, что он таки туда поедет. Страна, которая примет и Путина, и Трампа, никаких проблем не будет у Путина с уголовным судом. Более того, Путин может приехать в Штаты. У него тоже не будет никаких проблем с уголовным судом, потому что Соединенные Штаты Америки не подписали вот этот римский статут, который требует, чтобы мы выдавали людей, которые находятся под санкцией или имеют ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Поэтому Путину совершенно безопасно приезжать сюда, в Америку, и беседовать с Трампом на нашей земле. Ну, естественно, или наоборот. Трампа никто не судил международно, поэтому Трамп тоже может легко приехать и приземлиться на одном из аэродромов Москвы. Безопасно. Кстати, вы обратили внимание, пару дней назад приземлился в Москве самолет, который входит в... который стоит в гараже, грубо говоря, в правительстве Соединенных Штатов Америки. Все сразу заметили, ага, что ж там такое? Может, какие-то переговоры по поводу мира с Украиной? Но оказалось, что это был представитель Трампа, и они... перелет был для того, чтобы обменивать вот этого учителя, который американский провез в Россию 17 порций в каком-то виде марихуаны. Это могли быть капли, это могли быть таблетки. Вроде бы ему их выписали как обезболивающие американские врачи. А этот учитель, он где-то преподавал в Москве в какой-то американско-советской, не советской, а российской школе. Может, при посольстве это было где-то. Но что еще раз доказывает, что образование не есть признак ума. Надо быть абсолютно глупым человеком, чтобы лететь в Россию из Америки и с собой вести нечто, что содержится в этом, ну, в запрещенных в каннабисе или его экстракт из него или еще что-то такое. Но учителя не самые умные люди, так, точно так же, как люди, которые имеют степени, он кандидат наук, really? Так что, значит, умный человек? Нет. И это доказывает случай вот с этим типом, Марк, как его фамилия, Фогель. Интересная такая деталька. Буквально за несколько минут перед тем, как в Трампа стреляли, ну, вы помните, это ухо и так далее. К нему подошла женщина, 95 лет там, на этом ралли в Пенсильвании. Это была мама вот этого Марка Фогеля, которая рассказала о сыне, что вот он уже там 3,5 года отсидел, ему дали 14 лет за найденные вот эти вещества при пересечении границы. И, мол, помоги освободить его. И Трамп сказал, я помогу. И он помог. И он помог. Этот радует, целует землю. Радуется Марк Фогель. Ну, как говорится, это мама, дай бог ей здоровья, до 120, как говорится. И не воспитала сына умным человеком. А да, ну, взамен вы уже знаете. Взамен отдали некоего Винника, который тоже был задержан еще в 2017 году и сидел тут у нас за какие-то махинации с криптовалютой, отмывку денег и так далее. Еще кого-то должны выдать, по-моему, из Беларуси. Из Беларуси должны выдать кого-то нам, какого-то преступника. Вот в ближайшие день-два. Ждем, кого выдадут. Да, ну, короче, были эти разговоры, разговорщики в строю. И это дало надежду. Кому дало надежду? Мне. Дилетанту мне. И даже у меня появились такие мыслишки, что раз они так хорошо поговорили и выразили желание немедленно продолжать мирные переговоры, у меня сразу же появилась мыслишка, что ну еще полгодика и война закончится. Но потом выступал этот Пит Хэгсет, речь которого мы сейчас будем читать, и все-таки у меня есть некоторые сомнения, что за полгода война закончится. Потому что есть просто какие-то технические моменты, которые надо будет решать. И эти технические моменты занимают просто время. Ну, то есть прекращение огня, даст Бог, произойдет достаточно быстро. Это уже шикарно. Перестанут гибнуть люди, перестанут звучать сирены в городах, где живут мирные люди в Украине. Это уже хорошо. Но остальные технические детали будут решаться довольно долго. Изначально я думал, что те гарантии по безопасности, которых совершенно справедливо хочет Зеленский, НАТО ему дать не может. То есть то, что НАТО не возьмут Украину, это было очевидно давным-давно, и мы тут это не скрывали. Но я надеялся на другое. Я надеялся на то, что называется вот так. Посмотрите. Это Госдеп, сайт госдеповский наш. Есть у них такой определенный хитрый статус, который называется Major Non-NATO Ally Status. То есть основной не натовский союзник. У такой статус существует, там стран, наверное, 15 существует таких. Они не входят в НАТО, но они считаются союзниками. И что это за союзники? Что это за союзники? Там нет такой темы, как пятая статья в НАТО, то есть это не значит, что должны защищать, обязаны защищать в случае нападения и так далее, но имеются приоритеты большие. И я вам сейчас прочитаю, что означает такой статус. Я думал, что это возможный вариант для Украины. НАТО не возьмут, но сделают основным вот этим, но не натовским союзником Штатов. Я так думаю. Итак, статус основного союзника, не входящего в НАТО, является обозначением в соответствии с законодательством США, что представляет иностранным партнерам определенные преимущества в области торговли, в сфере обороны и сотрудничества в сфере безопасности. Статус Major Non-NATO Ally является мощным символом тесных отношений, которые США разделяют с этими странами и демонстрирует наше глубокое уважение к дружбе с такими-то странами. Право на... Какие привилегии имеют такие страны? Право на получение взаимоматериалов, расходных материалов или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний или оценок. Имеют право размещать на своей территории за пределами военных объектов США военные резервы, находящиеся в собственности США. Может заключать соглашение США о совместном предоставлении обучения на двусторонней многосторонней основе, если финансовые договоренности являются взаимными и предусматривают возмещение всех прямых расходов США. Имеют право на приоритетную поставку избыточных оборонных товаров. Ну, вот такие вещи. Имеют право на рассмотрение вопроса о приобретении боеприпасов с объединенным ураном. Такие страны, которые имеют такой статус, это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кения, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис. У меня была такая мыслишка, а что бы тут Украину тоже не дописать в этот список. Но из того, что мы теперь понимаем, после того, что сказал начальник Пентагона Пит Секхед, США не будут заниматься обеспечением или гарантиями безопасности Украины как результат вот этих переговоров. Он хочет, Трамп, чтобы этим занималась Европа. А что такое Европа? В Европе большинство стран – члены НАТО. Значит, Путин не согласится ни в коем случае, чтобы НАТО или натовские войска находились в Украине, пусть даже и под знаменем защиты Украины, гарантии безопасности. Значит, осталось там три коллеги, кто там остался, я даже не знаю, Швейцария, кто там, Австрия не член НАТО, кто еще не член НАТО, я уже не знаю. Они что, будут обеспечивать безопасность или гарантировать безопасность Украине? Это маловероятно. То есть это, мне кажется, именно вот этот вопрос, кто будет обеспечивать безопасность Украине, будет самым важным. Кто будет и будет ли кто-то ходить вдоль границы, о которой договорятся россияне и украинцы, неизвестно. Вот из-за этого, мне кажется, не хватит 6 месяцев, чтобы достичь какого-то реального мирного договора. Прекращение огня – да. Ну, как говорится, уже хорошо. Теперь я вам показываю этот документ, который мы сейчас с вами будем медленно и печально читать. У нас еще есть 20 минут, там как раз должно быть нормально, неплохо. US Department of Defense – это сайт Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Речь, спич написано сверху, видите? Вступительное слово министра обороны Пита Хексета перед заседанием контактной группы по защите Украины. Это произошло вчера в городе Брюссель, Бельгия. Доброе утро! Нет, не утро, а afternoon. Доброго дня, друзья, сказал Пит. Ну, вы помните Пита, да? Тот, который, у него были проблемы с алкоголем, там что-то там с женщиной в номере было. Но все это сказали неправда, и его утвердили, и он стал начальником, министром обороны. Да, он всех поблагодарил, и он говорит, что я здесь впервые, и он признателен opportunity, чтобы здесь. И он вот здесь он сказал конкретно. Я признателен за возможность разделить с вами подход президента Трампа к войне в Украине. То есть он чисто, конкретно, открытым текстом говорит, что я вам расскажу, что хочет Трамп. Как видит Трамп это все дело. Мы находимся в критическом моменте. Я теперь читаю его речь. Причем тут будут какие-то там 2, 3, 4 конкретных пункта, которых не было раньше, и на них мы обратим внимание, если не проскочим в экстазе. Мы находимся, как вы сказали, господин секретарь, в критическом моменте. Поскольку война приближается к своей 3-й годовщине, наше послание ясно. Кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться. Президент Трамп ясно дал понять американскому народу и многим вашим лидерам, что прекращение боевых действий и достижение прочного мира является главным приоритетом. Имеется в виду Трампа. Он намерен, Трамп, положить конец этой войне дипломатии и посадить за стол переговоров Россию и Украину. И Министерство обороны США поможет достичь этой цели. Мы положим конец этой разрушительной войне и установим прочный мир, только объединив силу союзников с реалистичной оценкой боя. О! Поля боя. С реалистичной оценкой поля боя. Это то, чего не было при Байдене. При Байдене было «as long as it takes», будем помогать сколько надо. А реалистично этого не было. Что-то звонит. Так, это я должен закрыть этот звонок. Окей. Теперь он говорит, дальше читаем. «Мы хотим, как и вы, суверенной процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам до 2014 года – нереальная цель». О! Абсолютно конкретное высказывание, которого не было при администрации Байдена. До последних дней администрации Байдена разные голоса повторяли, твердили, как попугаи, суверенная Украина, на границе 91 года, надо воевать и драться. Так говорили. То есть общей цели конкретно не было, а здесь сказано конкретно. No way. Выкиньте из головы, говорит министр обороны Соединенных Штатов Америки. Вернуться на границы, которые были 23 февраля, нереально. Или вернуться на границы, которые были до 2014 года. А именно, когда еще был Донбасс, Луганский, Крым. Нереально. Ничего нереально. Ничего нереально. Дальше читаем. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и принесет еще больше страданий. Согласен. Прочный мир в Украине должен включать в себя надежные гарантии безопасности, которые позволят не допустить возобновления Украины. Это не должно быть Минск 3.0. Тоже нечто конкретное. Был Минск 1, был Минск 2, 14-15 годы, заключение, по которым должны были прекратить огонь, вот там в этих областях, Донецкая и Луганская, там должны были проходить какие-то референдумы, должен был быть определенный их отдельный автономный статус. Ничего этого не произошло. То есть Минские пролетели договоренности. И ПИТ говорит, чтобы не было, Минска 3 не будет. Опять очередной лажи не будет. Я уже не говорю о том, что Ангела Меркель в свое время призналась, что вот эти Минские соглашения были сделаны для того, чтобы дать время Украине вооружиться военно. Да. Теперь еще одна конкретика. Что говорит ПИТ? При этом Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. То есть забудьте о НАТО, говорит ПИТ Хексет. Переговоры не пройдут, вы будете говорить, просить, требовать, не получите НАТО. Это говорит Соединенные Штаты Америки. То есть, фактически, это говорит все НАТО. Дальше читаем. Вместо этого, любые гарантии безопасности должны подкрепляться боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Европейские, я понимаю, кто такие неевропейские, я не понимаю. Но, опять же, европейские не натовские, их немного. То есть, должны подключиться кто еще? Кто? Южная Корея, Китай, кто? Индия? Кто должен прислать еще войска? Япония? Итак, если эти войска будут развернуты в качестве миротворцев в Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты как часть миссии, не связанной с НАТО. То есть натовских войск там не будет. Может быть, это ООН, может, Гутерреш пошлет туда голубые каски, я не знаю. Но не НАТО, то есть не европейские члены НАТО и не Соединенные Штаты Америки. И они не должны подпадать под статью 5. То есть те войска, которые будут в Украине, не будут подчиняться принципу, что если напали на одну страну, значит напали на все страны. То есть война не вспыхнет снова. Также должен быть надежный международный надзор за линией соприкосновения. То есть подписали переговоры, вот она линия фронта, какой будет надзор. Я бы предположил, что проще всего сделать надзор с помощью технологических всяческих устройств. Разведывательные дроны, космические спутники, еще какая-то хрень, но чтобы там не были солдаты в касках и так далее. Сделать какую-то нейтральную полосу, трактором ее так припушить, поставить наблюдение, как это было в Израиле, всяческие приспособления, и все. Но не гнать туда войска. No boots on the ground. Дальше продолжает Пит говорить. Для ясности, в рамках каких-либо гарантий безопасности американские войска не будут размещены на Украине. Абсолютно чисто, конкретно. Не as long as it takes, а конкретно. No boots on the ground. Чтобы еще больше обеспечить эффективную дипломатию и снизить цены на энергоносители, которые финансируют российскую военную машину, президент Трамп освобождает американское производство энергии и призывает другие страны сделать то же самое. О, вот этот кусочек можно отнести к тому мир с позиции силы. Вот здесь Трамп демонстрирует позицию силы и намекает, и передает Путину. Будем обваливать цены на нефть. Когда я это говорил года полтора назад, все говорили, ты дилетант, что ты понимаешь? All right. Теперь пришел не дилетант, Трамп. То есть это есть показание, признание того, что мир через силу. Силой является в данном случае снижение цены на энергоносители. Дальше читаем. Более низкие цены на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций помогут усадить Россию за стол переговоров. То есть на Россию давление будет оказано в плане энергетических санкций, чтобы они особо не сопротивлялись, а сели за стол переговоров. Дальше говорит Пит. Обеспечение европейской безопасности должно быть императивом для европейских членов НАТО. В рамках этого Европа должна предоставить Украине подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи. То есть летального и нелетального оружия. Члены этой контактной группы должны соответствовать текущему моменту. Это означает пожертвование большого количества боеприпасов и оборудования. Использование сравнительных преимуществ, которые есть у Европы. Расширение вашей оборонно-промышленной базы. Это он обращается к европейцам в Брюсселе. И что немаловажно, откровенность с вашими гражданами относительно угрозы, с которой сталкивается Европа. Что здесь сказано? Здесь сказано, вернитесь к своим странам и выступите. Возьмите микрофон, встаньте перед трибуной и скажите, ребята, мы enjoying life. Очень приятно жить в Парижике или жить в каком-нибудь Провансе. И каждые выходные дни очень красивые женщины, или не очень красивые женщины, но очень аккуратненькие, такие в белых фарточках, на руке корзиночка, они идут на рынок. А вы видели эти рынки во Франции? Эти колбасочки, эти трюфелечки, эти гуси сырые, эти уточки, курочки, яички, эти овощи и фрукты. Вы видели? Так вот, сейчас жизнь станет сложнее, должны сказать люди в своих странах. Рынки будут, но все должно подорожать. Почему? Потому что мы должны будем 5% выдавать на оружие. Если вы хотите, чтобы эти рынки продолжали, чтобы ваши традиции продолжались, чтобы нога российского воина не ступала в нашу страну. И дальше продолжает Пит. Частью этого является откровенный разговор с вашим народом. Это он говорит, идите и скажите своим, что эту угрозу можно устранить, только увеличив расходы на оборону. 2% недостаточно. Президент Трамп призвал к 5%, и я согласен, говорит Пит. Не я, а Пит. Повышение вашей приверженности собственной безопасности – это авансовый платеж за будущее. Авансовый платеж, как вы сказали, господин секретарь, мира через силу. Мы также собрались здесь для того, чтобы прямо и недвусмысленно заявить, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасность Европы. У нас есть другие дела. Мы должны захватить Гренландию, абсорбировать Канаду, забрать себе Суэцкий канал, построить в Газе Ривьеру. У нас много дел. Мы не можем бросить все и заниматься безопасностью в Европе. Вы понимаете? Кстати, о Газе. Знаете ли вы, кто вот это? Вот это, знаете? Ну, впереди дядька, это Эрдоган, явно. Выглядит как Эрдоган. Знаете, пословица, если выглядит как Эрдоган, говорит как Эрдоган, ходит как Эрдоган, скорее всего, это Эрдоган. А сзади вот справа мужичишка стоит. Правильно, это его зятек. Его зятек. Богатый человек. Сюрприз, сюрприз. В частности, он занимается застройками, застройщик он. И тут мы можем увидеть, это все не было в докладе Питта, это я тут растекаюсь мыслью по древу. Эрдоган вдруг заявил, что Израиль должен заплатить 100 миллиардов долларов в фонд реконструкции Газы. Восстановление, дома, квартиры, дороги, машины, курорты и так далее. 100 миллиардов долларов. И тут, получается, у нас есть такое столкновение двух застройщиков. Застройщик Дональд Трамп говорит, мы должны переселить всех, выселить газовщиков из сектора Газа, а тут построим Ривьеру. То есть он хочет, чтобы... Ну, не будет, он не думает, что будет прямо так нагло свои строительные компании продвигать, но американские, как at least, строительные компании должны будут брать подряды и заработают деньги и построят там Ривьеру. С другой стороны, Эрдоган, будучи турком, тоже имеет виды на газ и тоже хотел бы поучаствовать в восстановлении газа. Особенно, если, конечно, Израиль даст 100 миллиардов долларов. Тем более, что у него зятек. У него зятек хороший застройщик. Короче, застройщик Эрдогана против застройщика президента США будет интересный бой быков. Будем смотреть, чем это кончится. Ну, давайте вернемся к речи Питта. Соединенные Штаты сталкиваются с косвенными угрозами для нашей Родины. Косвенные, ключевое слово, не прямые. Мы должны, и мы это делаем, сосредоточиться на безопасности наших собственных границ. Это он намекает на южную границу, которая не на замке, 4 года уже. Дальше. Мы также сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, способного и намеренного угрожать нашей Родине, и основным национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе. США дают приоритет сдерживанию войны с Китаем в Тихом океане, сознавая реальность дефицита и делая компромиссы в плане ресурсов, чтобы гарантировать, что сдерживание не потерпит неудачу. Поскольку Соединенные Штаты уделяют этим угрозам первостепенное внимание, европейские союзники должны возглавить этот процесс. На первой неделе моего пребывания на посту министра обороны под руководством Трампа мы увидели многообещающие признаки того, что Европа видит эту угрозу, понимает, что необходимо сделать и приступает к выполнению этой задачи. Например, Швеция недавно объявила о самом крупном пакете помощи. Мы аплодируем им за выделение 1,2 миллиарда долларов на боеприпасы и другие необходимые материалы. Польша уже тратит 5% ВВП на оборону. Из 14 стран совместно возглавляет коалиции Capability Coalitions. Эти группы ведут большую работу по координации вклада Европы. Первые шаги, многое сделать придется. Приживаем с вашей страны и ваших граждан удвоить усилия вновь подтвердить не только непосредственным нуждам Украины, но и долгосрочным целям обороны и сдерживания Европы. Ну, опять про Европу, что потребуется от Европы. США остаются приверженным альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой. Точка. Но Соединенные Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения, которые поощряют зависимость. Вместо этого наши отношения будут отдавать приоритет предоставлению Европе возможности нести ответственность за свою собственную безопасность. Честность будет нашей политикой в будущем, не только в духе солидарности. Президент Трамп с нетерпением ждет совместной работы, продолжения откровенного обсуждения среди друзей и достижения мира посредством силы сообща. Хорошая речь, более конкретного ничего нельзя даже придумать. Думаю, что не очень доволен Зеленский, услышав это все, но it is what it is. Буквально пару ваших комментариев, и на этом мы закончим сегодняшние разговоры. Максим пишет, Яков, как думаете, может ли Трамп приехать на парад 9 мая 2025 года в Москву? Нет, думаю, что нет. Так, что еще? Виктор пишет. Судячи по промові міністра, все тільки починається. І Європі приготуватися. І це так дивно. Трамп каже, що Путін хоче миру. Але від кого тоді буде ця загроза війни? От незадача, дисонанс виходить. Виходить дисонанс, і я би сказав, виходить, намічається задержка некотора. Задержка. Почему задержка? Тому що, якщо це все має організувати Європа, гарантии безопасности для Украины. It'll take time. На это уйдет время. Их много. Их много стран в Европейском Союзе, и чтобы они все договорились о чем-то, займет время. Но опять же, надежда на прекращение огня. И дальше, если не будут греметь пушки, не будут летать дроны и сбрасывать бомбы, не будут летать эти кабы, то это уже хорошо. Мэв Ченнел пишет, политика Трампа нападать на своих союзников и дружить с диктаторами. О каких гарантиях США может идти речь? Гарантиях того, что когда на тебя нападет Путин, США вытянут из кармана кошелек? А что должны делать США, когда на Васю Форточкина нападает Петя Кузькин? Где-то в стороне, за океаном, сидит другой совершенно человек. Он должен сразу вписываться? Как правильно? Так, что еще интересного? Юрий пишет, главное про подписание Будапештского меморандума, а Америка не вспоминать. А там нечего вспоминать, этот меморандум была бумажка, даже не договор. Так, Мэв Ченнел пишет, министр обороны США сделал все переговорные позиции еще до сдал все переговорные позиции еще до начала переговоров. То есть переговоры идет с голой задницей на переговоры. Кто идет с голой задницей на переговоры? Виктор пишет, дуже дивно, як США збирається зберегти свою домінантну позицію, якщо всіх пунктів не США, не США, не США. А, між прочим, США не збирається зберегти свою домінантну позицію. По крайней мере, так говорить Трамп. І він же себе противоречить всіми своїми висказуваннями про Гренландію, Канаду і Панамський канал і газу. Но он не хочет быть вроде бы мировым жандармом. Так, Бекс пишет, германский министр сказал, что чтобы полностью обеспечить Украину оружием, хотя бы для паритета с РФ, только Европе нужно 10-15 лет. Не успеют. Вот и я говорю, что не только Европе нужно, а Украине где взять руки, которые возьмут это оружие в руки. Так, Тера пишет, спасибо за перевод. По оружию в Украине, Иван пишет, почти паритет, смотрите на потери решения. Меня удивляет, как некоторые люди у вас в Украине все время пытаются считать оружие. Если у вас и у них одинаковое количество автоматов Калашникова, танков, гаубиц и дронов, так это гарантия безопасности, что ли? Нет, это не гарантия безопасности. Но, однако, мы имеем некие конкретные уже моменты. И когда будут первые рабочие группы встречаться друг с другом, они будут крутиться вокруг этого. И будем надеяться, что переговоры все-таки состоятся, и в Украину придет мир. Пока.